Ефремова, Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Петербурге начался сбор подписей против строительства ОКТА-центра на месте археологических раскопок. Сегодня день памяти жертв политических репрессий. Министерство и его прошлое в Германии разоблачен последний послевоенный миф. Об этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня в Петербурге начинается кампания по сбору писем президенту с требованием не допустить начала строительных работ на Охтинском мысу, где должна быть возведена гигантская башня ОКТА-центра. Уже завтра работающие здесь археологи, сделавшие немало ценных открытий, должны передать площадку инвестору. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В судьбе археологических памятников, найденных на Охтинском мысу, наступает решительный момент. Археологи, начинавшие раскопки под руководством Петра Сорокина и сделавшие сенсационные находки, 4 средневековых крепости, останки древнерусских и славянских поселений и кладбищ и стоянки древнего человека времен неолита, утверждают, что об окончании исследований говорить еще рано. Многое из найденного не изучено, многое вообще не раскопано. Другие археологи, нанятые инвестором вместо команды Петра Сорокина, объявили о полном окончании работ, но их коллеги обвиняют их в профессиональной недобросовестности. О том, почему работы нельзя считать оконченными, говорит археолог Петр Сорокин.
Дело в том, что за 3 года в этом исследовали 30 тысяч метров. Те, кто продолжил там работы, они исследовали порядка 17 тысяч метров. Неисследованными остается порядка 8 тысяч метров средневекового культурного слоя и, по нашим оценкам, порядка 10 тысяч метров эпохи неолита и раннего металла. Но сейчас почему-то сделано заявление, что все раскопки там завершены. Это один вопрос. То есть территория в значительной степени недоисследована. С другой стороны, на этом мысу выявлены остатки 4 фортификационных сооружений. Существует опасность, что эти объекты не будут сохранены.
Думать так Петра Сорокина заставляют заявления его коллег о том, что на Охте сохранять нечего, с которыми он категорически не согласен.
Если бы такие объекты были выявлены в другом месте, то их автоматически просто поставили бы на охрану, и они стали бы объектом культурного наследия. Все эти 4 крепости, которые представляют 800-летнюю историю этих земель, должны сохраняться полностью. Это уникальный случай. Сейчас есть уникальный случай все это сохранить для Петербурга, потому что ничего подобного больше в Петербурге никогда обнаружено не будет.
Это хорошо, что президент Медведев сказал на встрече с рок-музыкантами, что надо подумать, там ли место для ОКТА-центра, считает петербургский парламентарий «Справедливо РОС» Алексей Ковалев.
У нас есть позиция президента Российской Федерации, который сказал, что строительство не надо начинать, пока не закончена судебная процедура и пока не получено согласие ЮНЕСКО. Поэтому, опираясь на вот эту позицию президента, мы настаиваем на том, чтобы никаких действий по сносу археологических фортификаций на территории Охтинского мыса не было допущено. Судебные процедуры далеко не закончены.
А вот активист движения «Живой город» Петр Заберухин не слишком доволен высказываниями президента.
Его высказывания относятся именно к тому, как будет смотреться башня в центре города. Но вот именно археологические аспекты и проблемы не затрагиваются. Возможно, просто недостаточно владеет информацией. Мы пытаемся как-то еще раз привлечь внимание общественности.
Именно поэтому «Живой город» и инициативная группа «Башни нет» начинает кампанию по сбору писем президенту с просьбой остановить разрушение уникальных археологических памятников. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в России день памяти жертв политических репрессий. Во многих российских городах проходят памятные мероприятия. Накануне по инициативе общества «Мемориал» в Москве у Соловецкого камня прошла акция «Возвращение имен». Зачитывались имена тех, кто был расстрелян в годы сталинского террора в Москве. О значении Дня памяти жертв политических репрессий говорит российский правозащитник Арсений Рогинский.
Сегодня история вернулась в политику. Сегодня история — это элемент политики. Вспомним эту битву вокруг портретов Сталина на 9 мая. Вспомним и еще множество битв вокруг истории. Вокруг, там, не знаю, Катыни, вокруг пакта Риббентроп-Молотов и еще что-то, которые привлекали внимание множество людей. История стала элементом политики. Как мы должны ее воспринимать? Как цепь славных побед, на которых вот случайно иногда накладывались какие-то, значит, тени падали какие-то. Или все-таки как что-то бесконечно более сложное, более трагическое и очень часто для нас более постыдное. Должны ли мы ощущать свою ответственность за это? Вот какие-то разные новые формы, которые находят люди в разных городах для этого дня, а не просто с трибуны произносят речи, заклинания. Вот сейчас возрождение происходит дня вот этого 30 октября, Дня памяти. Сейчас его новая сущность. Во-первых, люди в разных городах стали придумывать что-то такое, как бы сделать что-то такое в этот день или рядом с этим днем, чтобы вот я был не просто слушатель или пассивный человек с фотографией своего деда в руках, да, а чтобы я что-то, ну, вот был бы какой-то, вот как-то я должен выразить себя в этот день.
Причастным, да?
Быть причастным. И много такого. Вот в Москве уже, там, в этом году это будет 4-й раз, 29 октября с 10 утра до 10 вечера, несмотря ни на какую погоду, люди по очереди просто читают имена расстрелянных москвичей. Каждый по одной страничке. Имен по 6, по 7, по 8. И за день успевают прочесть, там, может быть, там 3000 имен, вряд ли больше. Но вот читают. И вот это просто прочтение обыкновенным человеком, не называющим своего имени, сейчас выступит такой-то, там, председатель организации такой-то, или там начальник департамента такого-то, да, и ощущение причастности. В других городах люди зажигают свечку в окне, тушат просто, значит, свет в квартире и зажигают свечку в какой-то определенный час. Так, например, в Сыктывкаре. В стране существует огромный и мощный, невидимый, очень ясно, и даже не связанный никак между собой организационно, по-моему, антитоталитарный проект, в котором связаны разные академические учреждения. Ну вот, например, только что появившееся воззвание буквально вчера вполне официальных и заметных историков: «Откройте доступ в наши архивы». Публичное, значит, обращение к президенту. Это же кусочек этого же самого антитоталитарного проекта, связанного с памятью. Или вдруг то, что у нас 4 ноября откроется огромный памятник, очень редкий случай, в центре Барнаула, в самом центре Барнаула откроется памятник жертвам, на который деньги дали те самые хулимые народом и тех, которые власть как бы держит на поводке, а на самом деле частью держит, частью, видимо, не держит, наши богачи в центре, понимаете, память, вот эту память о терроре, ее вытесняют за пределы города, ее вытесняют на кладбище. И то, что этот памятник будет, это тоже кусок этого антитоталитарного проекта. 100-томник «История сталинизма», который издает издательство «Распен». Десятки очень интересных монографий и сборников документов, которые издают, там, я не знаю, от Перми до Владивостока и до Смоленска разные ученые. И это тоже кусок этого очень важного, такого формально, как будто бы не связанного друг с другом, антисталинского, назовем антисталинского, на самом деле, конечно, шире антитоталитарного проекта. Я думаю, что у него очень большое будущее, потому что сегодня уже стало ясно, насколько наше прошлое, его непонятость прошлого и не проанализированность прошлого, насколько мы в этом смысле наступили на грабли в настоящем, и никто не хочет, чтобы вот мы на это наступали, ну не никто, а многие, скажем, не хотят, и дальше, и дальше, и дальше. Поэтому у этого антитоталитарного проекта большое будущее, и этот день для формирования национальной памяти, его подлинное значение еще впереди. Он еще будет играть какую-то свою роль. Во всяком случае, надеюсь на это. Этот день, мне кажется, снова обречен на то, чтобы из просто дня памяти превратиться в день, ну, я не знаю, скажем так, той самой активной памяти, которая, говоря высокими словами, формирует человека свободного, желающего жить в свободной стране.
Полностью интервью с Арсением Рогинским слушайте сегодня в 18 часов в программе Кристины Горелик «Третий сектор». Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Правозащитники и активисты общественных организаций проведут сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, митинг у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве. Президент США Барак Обама заявил о реальной террористической угрозе Соединенным Штатам. В пятницу в двух грузовых самолетах, направлявшихся в США из Йемена, были обнаружены взрывные устройства. В Ираке число жертв терактов в провинции Дияла, северо-восточной Багдада, составило 25 человек. 75 получили ранения.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Флешмоб против Никиты Михалкова. Судьба библиотеки Вадима Шефнера. Спор идеолога-единороссов с президентом страны. Темы рубрики «Сетевые разговоры». Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная.
В минувшие выходные российская благосфера обсуждала главным образом проблемы культуры. Огромную волну перепостов подняло в ЖЖ предложение пользователя Celestia 1 Spirit о флешмобе протеста против постановления правительства о вознаграждении авторов за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. Постановление, подписанное премьером в середине октября, обязывает импортеров и производителей компьютеров и другой техники, а также DVD-дисков перечислять 1% от их цены реализации в пользу аккредитованной организации, которая в дальнейшем должна будет распределять часть этих денег среди зарегистрированных авторов. В качестве такой организации комиссия при Росохранкультуре выбрала Российский союз правообладателей, учрежденный Никитой Михалковым. Сценарий флешмоба таков.
Пойти на почту и отправить на адрес РСП чистую болванку, а также 6 монеток по 5 копеек письмом с уведомлением о вручении. Отправлять нужно болванку, купленную в России, и лучше на ней сделать какую-нибудь нейтральную надпись, чтобы они не пошли в дело. Монетки нужно использовать серебряного цвета, то есть 5-копеечная или копеечная. Это может быть бандероль или письмо с уведомлением о вручении. Адрес. 123-290, Москва, Шлепихинская набережная, дом 8А, Российский союз правообладателей, Михалкову, НС. Стоимость отправки письма с уведомлением о вручении составляет 56 рублей.
Тем временем в Петербурге культуру рассматривают не в аспекте ее производства, а в аспекте ее сохранения, тоже, как выяснилось, проблематичного, пишет пользователь Браткин.
Сегодня на помойке у писательского дома, улица Ленина, дом 34, всем желающим предлагалась библиотека покойного Вадима Шефнера. Если поторопиться, можно отыскать среди мешков с мусором и гнильем почти не раскисшие, ввиду дождя, книги с его надписями и с трогательными инскриптами ему. Гранин, Бергольц, Павел Шубин, автор «Волховской застольной». Уникальный надписанный сборничек Чевелихина. Надписана же автором книжка Павловского об Ахматовой, вышедшая и подаренная Шефнеру в год ее смерти. В общем, ленинградская культура вновь оказалась в петербургском пухту.
В центре внимания российской благосферы вновь оказался твиттер президента Медведева. Информационный повод, на первый взгляд, ничтожный. Президент сообщил в своем микроблоге, что посмотрел ролик фильма Алексея Попогребского «Как я провел этим летом». Но эта повседневная деталь напомнила блогерам о словах идеолога партии «Единая Россия» Алексея Чедаева, произнесенных недавно на конференции Russian Internet Week 2010. Онлайн-журнал «Веб-планета» так передает его речь.
Чедаев напомнил о фразе классика, который в далеком XIX веке сказал, что власть держится на трех китах – чуде, тайне и авторитете. Блоги чиновников деконструируют чудо и тайну, и авторитет, увы, потерять тоже очень просто. Должностное лицо не должно писать в своем блоге о том, какой фильм оно посмотрело, как провело вечер и прочие бытовые подробности. Выход из этой ситуации один – запретить чиновникам вести блоги, а тех, кто будет писать тайком и под псевдонимом, выявлять и наказывать.
Такая неожиданная полемика с первым лицом государства не могла не заинтриговать блогеров, и в этом споре они поддержали президента, пишет ЖЖ-пользователь Викинг Норд.
Чадаев фрондирует, или главный блогер всея Руси – это Дмитрий Анатольевич. Не знаю уж, кто попросил Чадаева. Неужели Путин, у которого нет блога? А если серьезно, то я бы обязывал чиновников заводить блоги и вести их лично, а не через кондовых пресс-секретарей. Это улучшает имидж власти, ибо люди видят, что перед ними живой человек. Если губернатор умеет общаться с людьми, то блог – это огромный ресурс в формировании положительного имиджа. Я всегда привожу в пример Белых и Черкунова. У них куча проблем в регионе, может быть, даже больше, чем в Москве у Собянина. Но в интернете я ни разу не видел вала требований об их отставке. А все потому, что они открыты. Пришел, задал вопрос, получил ответ. В этом и есть, собственно, смысл социальных сетей.
Кроме того, президент Медведев удивил интернет-общественность, подписавшись на твиттер популярного деятеля Рунета Антона Носика. До Носика такого почета удостоились только Барак Обама, Арнольд Шварценеггер и премьер-министр Канады Стивен Харпер. Антон Носик с ником «Долбоед» стал первым российским пользователем Твиттера, которого зафоллоуил российский президент. Об этом обыденном с точки зрения функционирования социальных сетей события сообщили все информационные агентства. Над несоразмерностью повода и медиаотдачи иронизирует в своем блоге журналист Иван Давыдов.
Президент России в Твиттере зафолловил Антона Носика. Потом отфолловил под давлением критиков. Как же так? У него же неблагозвучный ник. А потом снова зафолловил. Проявил, так сказать, политическую волю. На душе спокойно, страна в надежных руках. Президент трудится. Ельцин работал с документами, Медведев с Твиттером. Модернизация налицо. Впрочем, эта модернизация кончится тем же, что и все остальные. Много россиян соберут в одном месте и заставят рыть на морозе бессмысленный канал. Правда, на дворе век нанотехнологий, лопата и колой в прошлом, всем раздадут детские совочки и синие ведерки.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Германии представлена новая, почти 900-страничная книга «Министерство и его прошлое. Немецкие дипломаты в Третьем рейхе и в ФРГ». Это исследование группы историков о соучастии Министерства иностранных дел Германии в преступлениях нацистов, в частности, в Холокосте. Результаты исследования стали для немцев весьма неприятной разоблачительной сенсацией, опровержением, наверное, последнего послевоенного мифа. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Вопреки бытовавшему в Германии до сих пор мифу об оппозиционности этого ведомства и его сотрудников, дипломатов разного уровня, часто выходцев из немецкой аристократии, о противоборстве этой элиты нацистскому режиму, тайное и усиленно скрывавшееся стало явным. Вот главный вывод руководителя коллектива историков Экарта Конца. Министерство иностранных дел, начиная с 1933 года, и это доказывает наше исследование, было активным участником проводимой национал-социалистами политики насилия. Министерство соучаствовало в преследовании, а затем в уничтожении европейских евреев, в Холокосте, и, как вывод, министерство было, и здесь нет другого слова, преступной организацией. Интересная история появления этой книги, этого исследования. В 2005 году тогдашний министр иностранных дел Германии Йошка Фишер оказался в конфликте со старыми дипломатами и с традицией министерства в ведомственном журнале помещать об умерших дипломатах некрологи, максимально превозносящие покойного, без упоминания, однако, при этом периода национал-социализма, в котором многие уходившие из жизни бывшие дипломаты были, как правило, активны. Фишер запретил тогда публикацию подобных некрологов и поручил группе историков разобраться с прошлым министерства. Результатом именно этого профинансированного из бюджета министерства поручения и является представленное ныне исследование. На вопрос, в каких формах сотрудники Министерства иностранных дел участвовали в преследовании и убийстве евреев Европы, Экарт Конце рассказал. Это началось сразу же после прихода к власти нацистов. Через министерство проходили решения о лишении гражданства, об аризации, то есть конфискации в пользу немецкого населения, принадлежавшего евреям имущества. Далее министерство участвовало в разработке всех мероприятий, вынуждавших евреев эмигрировать. Эта работа называлась «План Мадагаскар». Сотрудники министерства были задействованы в планомерной депортации евреев из разных стран Европы. Частью усиленно создававшегося в стенах министерства после войны мифа об этом ведомстве как о центре сопротивления режиму было утверждение, что к преступлению нацистов имел отношение только один специально внедренный в структуру министерства так называемый «Юденреферат» – отдел еврейского вопроса, говорит Экхард Конце. Наше исследование опровергает этот миф. Отдел действительно был центром в министерстве, игравшим важнейшую роль в процессе преследования евреев. Отдел взаимодействовал по этим вопросам с Министерством безопасности, с Эйхманом. Однако и все другие отделы министерства в своих функциях, будь то политический отдел, отдел пропаганды или отдел культуры, тем или иным образом участвовали в процессе преследования и последующего уничтожения евреев. Повесить всю вину на Юденреферат – это действительно была часть легенды с целью обелить огромную оставшуюся часть министерства. В книге приводится немало свидетельств взаимодействия немецких дипломатов за границей с разведкой и гестапо с целью слежки за немецкими эмигрантами. Например, за композитором Хансом Эйслером, за студентом, будущим писателем Штефаном Хаймом, за молодым социал-демократом Вилли Брантом и другими. Исследование раскрывает также механизмы послевоенной преступной деятельности, сохранившихся в аппарате министерства бывших нацистов. Удивительно, но факт, бывших членов нацистской партии в послевоенном министерстве было даже больше, чем при нацистах. В книге подробно рассказывается о создании внутри министерства системы предупреждения нацистских преступников, проживавших в других странах или намеревавшихся совершить поездки за границу, о грозящих им в конкретных странах опасностях преследования. В книге приведены отчеты о командировках сотрудников министерства, в частности документ, в котором один дипломат указывает целью своей поездки в Белград, цитата, «уничтожение евреев». Представляли новое исследование в Берлине министр иностранных дел Гидо Вестервеле и два его предшественника Йошка Фишер и Франк-Вальтер Штайнмайер. Говорит Гидо Вестервеле. Министерство иностранных дел было непосредственно вовлечено в политику насилия, проводимую нацистским режимом, и на самых ранних стадиях войны оно было хорошо информировано о преступных методах ведения войны немецкой армии. Говорит Йошка Фишер. О многом я знал, о многом догадывался. Что меня удивило, так это то, с каким упорством этот процесс обеления преступной деятельности продолжался в стенах министерства буквально по сей день. Германия постепенно, вначале обвиняя во всех бедах только фюрера нацистов и СС, а затем признав преступление вермахта, а ныне нацистских дипломатов, все более приближается к пониманию всеобщей вовлеченности нескольких поколений немцев в преступления национал-социализма. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете «Свободу в полдень», но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Свободы» итоги недели с Дмитрием Волчиком. Россия вспоминает жертв сталинского террора и сегодняшних политзаключенных. Дело Ходорковского и Лебедева. 14 лет заключения или оправдания. Манифест Михалкова привел в восторг единороссов и коммунистов. Таковы темы программы «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. В Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники и активисты общественных организаций проводят сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, митинг у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве. В акции принимают участие активисты общества «Мемориал», оппозиционного движения «Солидарность», Союза солидарности с политзаключенными. В Петербурге задержан бывший милиционер, которого подозревают в избиении учительницы средней школы и незаконном обороте наркотиков. В отношении 28-летнего Андрея Петрова возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Власти Йемена начали расследование обстоятельств отправки из этой страны в США упаковок со взрывными устройствами, найденными в двух грузовых самолетах. Посылки были адресованы двум еврейским общинам в Чикаго. Опасные грузы были обнаружены во время посадки самолетов в Великобритании и Дубае. В Ираке число жертв терактов в провинции Дияла, северо-восточнее Багдада, составило 25 человек, 75 получили ранения. Нападение смертника произошло у кафе в городе Балат-Рус, где отдыхали курды-шииты. В Бразилии сегодня состоится второй тур президентских выборов. Результаты социологических опросов показывают, что наибольшие шансы победить у кандидата от правящей партии трудящихся Дилмы Русеф. Лидеры стран Евросоюза договорились внести ряд поправок в Лиссабонский договор относительно создания стабилизационного механизма при будущих экономических кризисах в еврозоне. Более 430 граждан Южной Кореи встретились сегодня в КНДР со своими северокорейскими родственниками, которых не видели со времен Корейской войны в 50-х годах. В России в ночь на воскресенье состоится переход на зимнее время. В 3 часа ночи по местному времени стрелки часов во всей стране будут переведены на час назад. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И далее исторический календарь.
30 октября 1837 года открылась Царско-сельская железная дорога. Первая в России железнодорожная магистраль общего пользования. Поездом из 8 вагонов управлял автор проекта и организатор строительства дороги австрийский инженер Франц Герстнер. Люди, провожавшие состав в Петербурге, были буквально потрясены. Через 33 минуты под громкие аплодисменты встречавших и крики «Ура!» поезд прибыл на станцию «Царское село». Средняя скорость составляла 51 км в час. Через несколько месяцев колею продлили до дачного поселка Павловск, и общая протяженность трассы выросла до 27 км. Рельсы, стрелочные переводы, крепления – все закупали за границей.
31 октября 1803 года император Александр I назначил Николая Карамзина придворным историографом. Для 37-летнего литератора и издателя установили ежегодную пенсию в 3000 рублей, равную профессорскому жалованию. Перед ученым открылись архивы и библиотеки. Карамзин оставил созданный им журнал «Вестник Европы», прекратил литературную деятельность и удалился в подмосковное имение Астафьево, где в течение многих лет трудился над историей государства российского. При пожаре в Москве во время наполеоновского нашествия погибли библиотека и архивы Карамзина, но автору удалось сохранить рукописи уже написанных томов. На издание своего труда он получил из императорского кабинета 60 тысяч рублей. Первые 8 томов истории государства российского вышли в 1818 году. Пушкин писал: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Древняя Русь казалась найдена Карамзиным, как Америка Колумба».
В 1880 года в Берлине родился Альфред Вегенер, немецкий геолог и метеоролог, создатель теории дрейфа материков. Страстный исследователь, еще в молодости он вместе с братом, увлекшись воздухоплаванием, поставил мировой рекорд. Пилоты провели 52 часа в воздухе на воздушном шаре, на 17 часов дольше, чем прежние рекордсмены. Другой страстью Вегенера стала Гренландия. В 1913 году, после возвращения из второй гренландской экспедиции, он предложил свою теорию дрейфа материков. Континенты являются независимыми плато, легкими по сравнению с лежащими более глубоко слоями земной коры. Из-за этого они могут как льдины дрейфовать по земной коре. Идеи Вегенера легли в основу теории Пангеи – древнего единства всех континентов.
2 ноября 1944 года родился клавишник английской группы Emerson, Lake & Palmer Кейт Эмерсон.
3 ноября 1922 года в Берлинской галерее «Дерштурм» открылась выставка русского авангардиста Ивана Пуни. В этот период Берлин был убежищем для многих деятелей российского искусства, бежавших от большевиков. Иван Пуни эмигрировал в 1919 году, уйдя вместе с женой художницей Ксенией Богуславской по льду Финского залива в Куокалу, в имени отца, а затем 2 года прожил в Берлине. В России Пуни был членом Творческого союза художников-авангардистов «Супремус», созданным Казимиром Малевичем. Экспонировал свои работы на выставках «Союза молодежи» и «Бубнового валета». Считался главным устроителем этапных футуристических выставок «Трамвай В» и «0-10». В 1923 году Пуни перебрался в Париж, где продолжил творческую деятельность.
4 ноября 1924 года губернатором штата Техас впервые стала женщина, демократка Мириам Фергюсон. Несколькими годами ранее ее муж Джеймс Фергюсон был отстранен от губернаторской должности и привлечен к суду за растрату государственных денег. Во время предвыборной кампании Мириам Фергюсон заявила, что будет следовать в управлении советом своего мужа, и тем самым Техас получит 2 губернаторов за цену 1. В свою программу она включила острые вопросы – борьбу против сухого закона и противостояние российской организации «Ку-клукс-клан». В США подобную позицию называли популистской, а политику супругов Фергюсонов даже наградили специальным термином «фергюсонизм». Выборы на 2-й срок Мириам Фергюсон проиграла. Ей было предъявлено обвинение в освобождении за взятки преступников из тюрем, с тем, чтобы уменьшить их перегруженность. Однако доказано это не было. Фергюсон продолжала заниматься политикой и в 1932 году опять стала губернатором. Повторное губернаторство оказалось более благополучным.
Ноября 1918 года в Советской России прошел судебный процесс над Романом Малиновским, агентом охранки и департамента полиции, внедренным в революционное движение. На следующий день он был расстрелян. Малиновский, имеющий криминальное прошлое, начал революционную деятельность меньшевиком, затем перешел к большевикам. С 1910 года Малиновский сотрудничал с охранкой. Крупным успехом полиции стало внедрение этого своего агента в Государственную Думу. Малиновский поддерживал раскол между меньшевиками и большевиками. Малиновский пользовался безграничным доверием Ленина. Именно Малиновский при поддержке Ильича ввел Сталина в состав ЦК партии.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. В Белоруссии завершен сбор подписей за кандидатов на президентских выборах. Инициативные группы 14 кандидатов собрали 100 и более тысяч подписей. Оппозиция заявляет, что администрация действующего главы государства использовала свои возможности в ходе этого процесса. Выборы пройдут 19 декабря. Но сможет ли кто-то из кандидатов бросить настоящий политический вызов Александру Лукашенко? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин спросил обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста.
Выборы – это всегда рандеву с народом, которое чревато всякими неожиданностями. Возможно, действительно, вы правы, предсказывая мой ответ, что вряд ли кто-то из этих 10 кандидатов, которые, кроме Лукашенко, заявили, что они собрали 100 тысяч подписей, может составить ему конкуренцию. Ну, если, скажем, оперировать рейтингами независимых социологов, они фиксируют, в общем, некоторое падение рейтинга Лукашенко, хотя во время прошлых выборов, в общем, этот рейтинг рос, но ситуация примерно такая. У Лукашенко рейтинг 43%, у следующего за ним самого популярного конкурента 5%. Ну, конечно, 8-кратный разрыв преодолеть довольно сложно. Я уже выношу за скобки, так сказать, своеобразную систему подсчета голосов в Беларуси, административный ресурс и так далее. Тем не менее, судя по всему, эта кампания будет довольно интересной. Потому что, знаете, любые выборы, даже самые несвободные, это все равно некая национальная дискуссия. И те вопросы, которые, в общем, на этой дискуссии будут рассматриваться, уже рассматриваются, в общем, по-моему, они важны для общества, независимо от того, каков результат будет в бюллетенях
То есть примерно так, когда вы о чем-то думаете, вы не можете точно определить эту вещь, но стоит вам начать рассказывать об этой вещи, вы даете ей уже более такое основательное и более четкое определение. То же самое, наверное, и с политической повесткой дня.
Ну, безусловно, знаете, вот в принципе впервые в Беларуси президентские выборы происходят в ситуации острого конфликта между главой государства, между Лукашенко и Кремлем. Потому что раньше, в общем, геополитический рисунок выборов был очень прост. Лукашенко – это Россия, и оппозиция – это Беларусь-Европа. Против России в той или иной степени. Вот. А сейчас ситуация довольно запутанная, потому что именно Лукашенко, в общем-то, сейчас сражается, так сказать, с восточным хищником. И в то же время довольно острые дискуссии по поводу именно геополитического выбора Беларуси идут между оппозиционными кандидатами, между собой. Если, скажем, представитель Белорусского народного фронта Григорий Костусев говорит о том, что вообще надо выйти из ОДКБ, из всех союзных соглашений, национализировать Белтрансгаз, то, скажем, пожалуй, из оппозиционных политиков фаворит Владимир Никляев говорит о том, что, в общем-то, надо интегрироваться с Россией, не надо разрывать с ней связи, и что вообще приоритетом должна быть именно Россия. Что, в общем, новое для белорусского политического ландшафта, то есть, я бы сказал так, про что выборы? Стал вопрос, а что такое для белорусов Россия?
То есть получается, что Лукашенко как бы съел хлеб демократической оппозиции, которая всегда говорила, что нужно вестернизироваться, надо разворачиваться лицом к Европе, к Западу и так далее. А Лукашенко их послушал, сказал, хорошо, давайте мы повернемся, если не лицом к Европе, то уж другой частью к России. И вот что получилось.
Ну, вы знаете, я думаю, это все сложнее, потому что особенность нынешней кампании, что, в общем-то, действительно до, скажем, последнего времени, до, вот скажем, заявления Медведева, действительно так представлялось, что Лукашенко, в общем-то, строит кампанию, ну, скажем так, очень аккуратно и мягко на дистанцировании от России. Причем Россия ему платила той же монетой, там трудно было сказать, как бы, кто первый начал. Потому что, ну, вот была и газовая война, были эти фильмы знаменитые «Крестный батька», которые, вот, судя, опять же, по опросам социологов, в общем, откусили немножко электорат Лукашенко. Я бы не сказал, что, как может быть, их создатели думали, что все там обрушится. Нет. Но процентов 7-10, в общем, процентных пунктов, в общем, реально откусили. А после заявления Медведева это как-то немножко пошло на спад, и официоз стал снова говорить, что ну да, ну мы все-таки братья, друзья, и вообще, так сказать, ну, как всегда говорится, что вот это НТВ, значит, это придумали там олигархи, не такие уже и плохие Кремлю люди. Хотя, с другой стороны, вот буквально на днях Александр Лукашенко принял, во-первых, Квачкова, известного, так сказать, Чубайса-стрелка, вот, и принял Зюганова. Причем с Зюгановым шел разговор о том, вот какие плохие кремлевские люди, как они обижают Александра Григорьевича.
Говорил обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12:45, вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Правозащитники, активисты общественных организаций проведут сегодня в День памяти жертв политических репрессий митинг у Соловецкого камня в Москве. Президент США Барак Обама заявил о реальной террористической угрозе Соединенным Штатам. В Ираке число жертв терактов провинции Дияла, северо-восточной Багдада, составило 25 человек, 75 получили ранения. На фоне последних неудачных выступлений основной сборной России на разных Олимпийских играх мы все чаще слышим об успехах российских паралимпийцев и сурдоолимпийцев. Их, финиширующих с флагом России, стоящих или сидящих на пьедестале, регулярно показывают в теленовостях. О том, что в мире есть так называемые специальные олимпийцы, знают немногие. Специальные олимпийцы – это в основном люди с синдромом Дауна. Их самая массовая инвалидная спортивная федерация России никем не финансируется, а успехи никем не освещаются. Освещаются, рассказывает Павел Куравский.
Андрею Вострикову 20 лет. Он шестикратный чемпион Всемирных игр специальной Олимпиады в Шанхае, пятикратный чемпион Европейских игр в Риме, многократный чемпион России, обладатель 65 медалей по спортивной гимнастике. Андрей – инвалид первой группы с синдромом Дауна. Завоевал право участвовать в 13-х Всемирных летних играх специальной Олимпиады в Афинах в следующем году. Атлет уже приступил к тренировкам, а мама Андрея, Зинаида Вострикова, собирает пожертвования для сына и просит общественности государства вспомнить о спортсменах с умственной отсталостью.
Андрей будет принимать участие в этой Олимпиаде. Он уже приступил к тренировкам, и причем к активным тренировкам, но, к сожалению, никаких поощрений, никаких стипендий они не получают, люди специальной Олимпиады. Я хотела бы привлечь внимание, общественность существует и такая категория людей – они тоже во всем нуждаются.
Согласно указу президента России номер 1423 от 3 декабря 2003 года для спортсменов-инвалидов, членов сборных команд по параолимпийским и сурдоолимпийским видам спорта, а также их тренерам выплачивается ежемесячная стипендия в размере 15 тысяч рублей. Участники специальных олимпийских игр ни в этом, ни в других поддерживающих указах не упоминаются. Параолимпийцам дают путевки на летний и оздоровительный отдых. Им положены многочисленные льготы. О том, почему всего этого нет у специальных олимпийцев, вице-президент общественной организации «Специальная Олимпиада России» и председатель Московского комитета специальной олимпиады Дмитрий Рюмкин не знает. Он убежден, что поддержка этим атлетам нужна. Поддержка всесторонняя и при этом не такая, как другим, и не казенная.
«Специальная Олимпиада России – это на сегодняшний день самая массовая спортивная организация инвалидов. Она имеет, в отличие от других спортивных организаций инвалидов, свои отделения территориальные, их 64 на сегодняшний день. Спортсменов на учете выделяется 126 тысяч. Действительно, на сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что это движение находится как бы в тени большого спорта инвалидов, паралимпийского и сурдоолимпийского. Хотя в законе о спорте это такое же равноправное движение, как вот эти два предыдущих движения. Нам не хватает финансирования на этот громадный объем работы. Но речь действительно должна идти о поддержке общественных организаций, которые этим занимаются, и родителей этих спортсменов. Потому что аналоги со спортсменами паралимпийцами здесь совершенно неуместны с точки зрения вот выплаты стипендий, присвоения званий заслуженных там мастеров спорта и так далее. Потому что у специальной олимпиады совершенно отдельные соревнования и совершенно другая идеология. Идеология связана с тем, что это прежде всего социальная адаптация этих людей в обществе силами спорта. И во вторую очередь это спортивный результат уже. И для них это очень большой стимул. Извините, даже в наших интернатах, если проживающий там ведет себя не очень хорошо, ему говорят, ты знаешь, вот если не будешь, допустим, это делать, то ты не поедешь на игры. И это самый большой стимул для того, чтобы вот поддерживать дисциплину, его как бы соответствующим образом реабилитировать. В общем, на том, что осталось лекарств никаких нет. Лекарство – это одно движение, которое возбуждает определенные процессы в мозге человека и позволяет ему учиться координироваться, общаться и так далее. В этом отношении наше движение наиболее социально востребовано.
Олег Смолин, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по образованию, недавно сменивший Дмитрия Рюмкина на посту вице-президента Российского Паралимпийского комитета, признает, что проблемы участников специальной Олимпиады никогда не были предметом широкой общественной дискуссии и мало обсуждались в коридорах власти. Смолин, как депутат, пытается понять причины такого молчания.
Моя позиция предельно проста. Я считаю, что специальные олимпийцы заслуживают такой же поддержки, как и паралимпийцы, и сурдоолимпийцы. Об успехах последних двух в России очень много известно. Что касается специальных олимпийцев, то здесь мы намного меньше знаем в России. Освещение в средствах массовой информации намного меньше. Почему это произошло? Версия первая заключается просто в том, что отделение произошло сравнительно недавно, и сами спортсмены, их организации, родители не успели организовать настоящую, в хорошем смысле, лоббистскую работу, то есть продвинуть интересы этого движения в властные структуры России. Версия вторая. Может быть, есть еще какое-то предубеждение по поводу того, что поскольку речь идет о людях с ментальными проблемами, то их не надо так поддерживать, соответственно, в хорошем смысле рекламировать, как сурдоолимпийское или паралимпийское движение. Не знаю, какая версия более достоверная. Я готов эту проблему превратить в депутатский запрос. Моя позиция предельно проста. Всех нужно поддерживать.
Пока депутатский запрос будет гулять по бюрократическим коридорам, Андрей Востриков и его мама будут готовиться к спецолимпиаде следующего года в Афинах. Готовиться только на свои деньги. Точно так же будут делать и десятки других атлетов и их родные, чтобы привезти в новом году на родину целую россыпь олимпийских наград и стать чуть-чуть ближе к обществу, которое о них ничего не знает. Мария Морозова, Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Петербурге официально объявят о возрождении легендарного ленинградского рок-клуба. Теперь это будет Петербургский рок-клуб, рассказывает Виктор Рязанков.
30 лет назад ленинградский рок-клуб на улице Рубинштейна стал первой официально разрешенной площадкой, на которой выступали такие выдающиеся группы, как «Аквариум», «Россияне», «Странные игры», «ДДТ», «Алиса» и другие. Ленинградские поклонники российского рока, которые сегодня уже воспитывают внуков, прекрасно помнят, как они влезали в окна клуба для того, чтобы попасть на концерты этих групп. К концу перестройки рок-клуб на Рубинштейна умер, музыканты разбежались по всей стране, а некоторые и за границу, и все предпринимаемые до сих пор попытки возродить эту легендарную площадку успехом не увенчались. И вот новая попытка. 30 октября в клубе «Моной Хоной» на Садовой улице проходит концерт трех молодых групп, чьи названия держатся организаторами в секрете. Этот концерт, как сообщил пиар-директор петербургского рок-клуба Аркадий Беляев, должен возвестить о грядущем возрождении легендарного бренда и возобновлении концертной деятельности ленинградского рок-клуба с сохранением всех его традиций.
Традиции мы обязательно будем поддерживать, потому что без традиций, без наших исторических корней, это, наверное, не имело бы смысла. В плане возрождать мы, наверное, не станем в полной мере, мы их будем поддерживать, потому что нынешний петербургский рок-клуб – это все равно новая кровь, это новая группа, это новое время, в конце концов, и новая музыка.
Возрождение ленинградского рок-клуба, ставшего петербургским, принимают участие рок-музыканты, 30 лет назад создавшие площадку на улице Рубинштейна.
Конечно, это Андрей Петрович Бурлака, всем известный музыкальный журналист и критик. Это Юрий Станиславович Байтак, легендарный продюсер тех времен, наверное, нынешних. И достаточно инициативная, креативная группа молодых.
Впрочем, ветераны российского рока пока об этой инициативе не слышали. Борис Гребенщиков сообщил, что ничего о ней не знает, но саму инициативу приветствуют. В том же духе высказался известный рок-музыкант Михаил Барзыкин.
Бурлака вообще был в свое время нами избран в президенты петербургского рок-клуба. Это было 2 года назад. И, в принципе, у него есть определенные полномочия. Но другое дело, может быть, слишком громко звучит так поставленная тема. Но вообще этот процесс такой перманентный, стихийный и довольно хаотичный. Периодически возникают группы лиц, пытающиеся каким-то образом выдать себя за возрожденцев. Но в данном случае я не знаю, кому принадлежит эта инициатива и получится ли из нее что-нибудь. Как всегда, будем надеяться, но жаль, что предыдущие инициативы потихонечку сходят на нет ввиду инертности социальной среды и вообще нашего такого устройства общественного.
Итак, в ближайшее время мы узнаем, возродится ли как Феникс из пепла ленинградский, а теперь уже петербургский рок-клуб. Виктор Рязанков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение репортаж из Вены. Рассказ Марии Клайн о музее одного кинофильма, шпионского триллера «Третий человек», снятого во времена Холодной войны.
В крошечном зале на 15 мест гаснет свет. Под шум старого кинопроектора и звуки знакомой мелодии на экране возникают герои классического детективного фильма «Третий человек». Стрельба, погоня, мрачные улицы послевоенной Вены, подземные туннели. Зажигается свет. Фрагмент знаменитого триллера длился всего 2 минуты. А потом посетитель Венского музея под названием «Третий человек» окунается в атмосферу того времени, когда создавался фильм. Британский режиссер Кэрол Рид снял свой шедевр в 1948 году в Вене. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и «Оскара» за операторскую работу. Он стал одним из самых знаменитых произведений мирового киноискусства. В Вене существует даже популярный туристический туристический аттракцион. Экскурсия по тем местам, где шли съемки. В музее можно увидеть фотографии создателей картины, оригинальные рекламные плакаты того времени, книги, посвященные фильму, кинопрограммы, даже ту самую простенькую цитру, на которой австрийский музыкант Антон Карас сочинил мелодию, прозвучавшую в картине, известную по многочисленным обработкам от Глена Миллера до Битлз. Все это передает обаяние легендарной ленты, истории, написанной Грэмом Грином и сыгранной выдающимися актерами. Венский историк и экскурсовод Герхард Штраск-Швантнер и его жена, переводчик с японского Карен Хефлер, создали этот музей 5 лет назад. Это частный музей, не зависящий ни от спонсоров, ни от государства. Его основой стала коллекция, которую на протяжении многих лет собирал Герхард Штраск-Швантнер. Рассказывает Карен Хефлер.
15 или 16 лет назад мой муж начал собирать все, что касалось фильма «Третий человек», а также послевоенного времени, которое является фоном этой картины. Сначала я не обращала на это особого внимания. В конце концов, он тратил свое время и свои деньги. Но однажды он пришел ко мне в бюро. Нужно сказать, что он экскурсовод, и многие приезжают в Вену из-за этой картины. И он хотел показать им кое-что из своей коллекции. Так вот, он пришел ко мне в бюро и попросил, можно ли повесить у меня на стене 4 плаката. Я сказал, пожалуйста, нет проблем. Но потом проблема все-таки возникла, так как третий человек постепенно выжил меня, а мой письменный стол пришлось вынести. Это и стало началом музея, который и располагался в этом бюро. Потом удалось снять соседнее помещение, и сейчас у нас уже 10 комнат, в которых располагаются оригинальные экспонаты. Конечно, все это оригиналы, потому что коллекционеру важно, чтобы были оригиналы, а не факсимиле и не копии. И ровно 5 лет назад мы открыли музей.
Однако нужно ли посвящать целый музей одному, пусть даже великому фильму? Ответ на этот вопрос посетитель находит во второй части экспозиции, документирующей жизнь австрийской столицы того времени, когда снимался фильм. Оригинальные документы, газеты, письма, фотографии, плакаты рассказывают о периоде с 1945 по 1955 годы, когда Австрия и Вена были разделены на оккупационные зоны, находившиеся под управлением союзнических войск. Сегодня мало кто хочет вспоминать о том, к какому финалу привела австрийцев поддержка нацистского режима Германии и ее разгром в 1945 году. Когда выходишь из маленького музея, расположенного на узкой улочке в центре Вены, вновь попадаешь в сегодняшний день одного из самых красивых и спокойных городов Европы. Сегодня ничто не напоминает ту Вену, которую показал в своем фильме Кэрол Рид. Но история, рассказанная в картине, переплетается с подлинной историей. О значении и смысле исторических уроков и параллелей напоминает музей «Третий человек». Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Человек имеет право», которую проведет Марьяна Карачешникова. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
От того, какой будет вынесен приговор, наверное, можно будет сказать, что ждет Россия.
Из-за сильного пеплопада местные власти запретили людям выходить
на улицу. Этот законопроект касается всех наших граждан ввиду особой функции.
В результате обысков изъято оружие, взрывчатка, камуфляж.
34-летний Фарук Ахмед обеспечил своих сообщников снимками станции метро.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».